Читаю Слово Божие в продолжении наших рассуждений, притча о блудном сыне, хотя на самом деле это притча о любящем отце. Потому что эта история, о которой говорил Спаситель, она начинается не с сына блудного, а история начинается с отца и заканчивается также отцом. Вот. Мы продолжаем с вами Евангелие от Луки, 15 глава, 17 стиха. Это блудный сын, после того, когда он прожил все, пришел в состояние банкротства, вот, не было куда деваться, написано, Христос говорит, придя же в себя, пришел в себе и сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте персень на руку его и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка, и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Эта история, это притча Христа, ответ на скептицизм, на неверие религиозных людей, религиозных вождей и просто рядовых верующих, которые не имели малейшего представления о характере Бога, о том, какой Бог, с кем Он имеет общение, кого Он принимает. Это был ответ Спасителя скептикам, которые делали какую-то градацию для Бога, что Бог одних принимает, других не принимает. Одних быстрее принимает, других медленнее принимает. Это ответ и нам с вами, для нашего утешения, братья и сестры, что Бог наш, Бог Отец. Эта притча, вообще вся 15 глава посвящена одной истине. Спаситель убеждал, утверждал нас, как небо радуется, когда мы каемся, как небо принимает кающегося грешника и грешницу, и не отвергает. И вот этот молодой человек, сын, который все прожил, пришел в состояние банкротства, опозорил себя, одеть уже было нечего, кушать нечего, умирал от голода, вспомнил о своем папе. Безусловно, вот эта мысль, вот, и когда мы беседуем с неверующими, братья и сестры, если получается беседа, нам надо сказать им о Боге Отце, о небе, сказать, чтобы что-то в них сыграло. Может быть, Бог использует вот нашу беседу, наши объяснения этим людям. Надо, чтобы люди услышали, что Бог добр, что Он ожидает. Вы знаете, убедить человека, что он грешен, невозможно. Но с другой стороны, каждый человек неверующий, практически каждый, в той или иной степени соглашается, что он грешник. Другое дело, что он не хочет дальше рассуждать, он понимает, что это больно, что наша встреча, наша беседа с ним, мы наступаем ему на какой-то очень больной мозоль. И поэтому он не хочет говорить. Но люди, как правило, они понимают, что они грешники. Они понимают, в каком плане, что они не святые, по крайней мере. И вот там где-то бывает у человека, может быть, грань, когда нужно ему подсказать, что Бог добр, что Бог может простить, что Бог прощает, что Бог принимает. И вот это вот от Господа, безусловно, было у этого молодого человека, у сына. Сын вспомнил о своем отце. Бог так повел его. Отец, скорее всего, предполагал, если говорить о земном отце, он предполагал, что, наверное, сын придет к такому состоянию. Если говорить о Боге отце, поскольку этот отец Он прообраз Бога Отца. То Бог иногда, ну, нельзя сказать, Он не позволяет, но допускает, братья и сестры, допускает нам обанкротиться, допускает неверующему и верующему иногда обанкротиться. И Он допускает, что мы прошли каким-то путем, до какого-то предела дошли, и по милости Своей напоминает нам о себе. И, возможно, отец понимал, что сын придет к такому состоянию. Возможно. И вот сын вспоминает о папе и пришел в себя, пришел к банкротству, пришел в себя. Вот это очень важный момент. Каждый из нас должен однажды прийти в себя. Иногда и в жизни верующего человека такая ситуация, когда Бог допускает прийти в себя. Когда ты и я последний раз вот жили такой жизнью, что ты и Бог, я и Бог, и больше ничего. Реальные отношения с Богом, реальное покаяние перед Богом, реальная жизнь перед Богом. Ты и Бог, не на что больше надеяться, не на кого надеяться, ни на свои силы, ни на друзей, ни на знакомых, ни на кого, только ты и Бог. Бог приводит к такому состоянию, пришел в себя, что ты грешник, что ты стоишь на грани полного банкротства. Он пришел в себя, и он понял, что он нуждается в папе, он нуждается в том, чтобы вернуться домой. А домой возвращаться было стыдно. А людям стыдно признаться, что они нуждаются в Боге. А люди горды по природе. И любой мужчина или женщина, неважно, им стыдно признать себе и тем более другим, что я нуждаюсь в Боге. Потому что понятие такое в этом мире, человек, который нуждается в Боге, это слабый человек, это немощный. И о церкви в миру такое представление, что там в церкви одни старушки. Даже о стариках не говорят, потому что, к сожалению, мужчины умирают раньше. Даже если в старости они не идут в церковь, старушки идут в церковь. Как будто это так. На самом деле ты нуждаешься в Боге, в спасительном имени Иисуса Христа. Он пришел к себе. Он сказал, я согрешил. Он пришел и понял, сказать себе, я согрешил, это трудное дело. Трудно признать, что ты согрешил. Но это тот предел, где Господь спасает тебя и меня. Я согрешил. И вторая мысль ему пришла, что в доме Отца можно жить, что в доме Отца жизнь. Там столько всего доброго, а я умираю от голода. Мысль о том, что в доме Небесного Отца есть все необходимое для спасения, для полноты радости. Друзья мои, без Бога все, что в жизни было желательным, уничтожится, и останешься ты один, одинокий, опустошенный. И будешь смотреть в глаза неизвестности, и перед тобой будет зияющая неизвестность, за которой встреча со смертью. Как я говорил в прошлый раз, если бы мы могли уметь приковывать внимание человека, если бы наше внимание так приковалось к этому слову, люди думают, что выход можно найти где-нибудь еще. Этот молодой человек, находясь в состоянии банкротства, он пытался найти выход. Так люди ищут выход. Люди, может быть, это ты, я не знаю. Человек отмахивается от реальности своей жизни. Человек не хочет думать о смерти совершенно. Нам, верующим, неприятно думать о смерти, а неверующим тем более. Человек отмахивается, как от назойливых мух, от той реальности, от тех намеков, от тех сигналов, которые подает ему жизнь и Бог по своей милости. Они надеются найти другой выход, думая о себе, что все будет хорошо. Сейчас модно говорить, все будет окей. И слава Богу, блудный сын пришел в себя, он возвращается домой, возвращается к отцу. Дорогой друг, тебе одному невозможно вырваться из забега. Из того круга, из того забега, который называется жизнь, нужен тот, кто видит тебя, кто знает тебя, кто поможет тебе. Тебе нужен Отец, Бог. Для Бога или у Бога нет посторонних, и ты не чужой для Него. Бог любит тебя, и Бог ждет тебя. как отец любил своего сына. Бог знает о твоих лохмотьях, о твоей одежде. Но ты еще страдаешь иногда своей, знаете, люди страдают своей самостью. А мужчины страдают тем, что он же настоящий мужчина. А Библия говорит, весь мир лежит во зле. Возвращайся к Отцу. Принимай решение. Если в твоем сердце зреет, что-то происходит в сердце. Если Бог подает тебе сигналы, что у Бога что-то лучше, что нужно возвращаться к Богу, возвращайся скорее к Нему. Он раскаялся, он осознал, он считал себя недостойным быть с Богом. Но он пошел к Нему. Встал и пошел к своему отцу. Молодец. В отчаянии он не пошел в другую сторону. Он не пошел бродить, заглушить голос совести, заглушить свою печаль. Он не отмахнулся, не махнул рукой в том критическом состоянии. Он пошел к папе своему. Ему было стыдно, но он пошел. Так мы должны возвращаться к Богу. Нам действительно стыдно, мы согрешили. Но это самый правильный путь, пойти обратно, пойти к Богу. Встал и пошел домой. Он пошел к Богу, который открывает ему небо. Дорогой мой друг, дорогой брат, возвращайся к Богу, возвращайся к Отцу. Ты присвоил себе то, что принадлежит Богу. А Богу принадлежит твоя жизнь. А мы сказали, это моя жизнь. А как мы, братья и сестры, с вами, какая часть жизни нашей посвящена Богу? И какая жизнь посвящена себе? Бог дал нам жизнь, а мы сказали, это мое. И закрыли глаза, мы не видим Тебя, Господи. Не допускай себе, как делают большинство мужчин и женщин в этом мире, умирают без Бога. Младший сын был там, как я говорил, где пивные ларьки, билетные кассы, стадионы, рестораны, женщины, бизнес, там, где нет спасения, там, где нет Бога. Он был там, и все-таки он вернулся, он решил, принял это решение возвращаться к папе своему, потому что, слава Богу, пришел к банкротству. Знаете, мы иногда, вот особенно, наверное, молодые родители, мы молились о своих детях, молимся о своих детях. Вы, дорогие сестры и братья, молитесь о своих детях. Надо молиться. И знаете, Бог начинает отвечать на молитвы часто. Бог начинает работать в жизни наших детей или родственников и приводит их к банкротству. И мы начинаем молиться, а в их жизни хуже и хуже и хуже. Не смущайтесь. Бог ведет человека к покаянию. Нам нужно молиться так. Я часто молюсь Господу, Господи, если я неверующих, дай, чтобы мир этот не принял этого человека. Дай, чтобы этот мир отверг этого человека, чтобы он в Боге понуждался, чтобы он посмотрел на небо. Вот так произошло с этим молодым человеком. В конце концов, мир попользовался им, пока были деньги, и мир отверг его, когда нужна была реальная помощь. Так должно быть в жизни каждого. Бог спасает. И дай Господь, чтобы мир не принимал вас, не принимал нас, не принимал тех, за кого мы молимся, чтобы мы, чтобы наши родные и близкие посмотрели на небо и понуждались в Боге. И мы читаем, какой прием был устроен этому грешнику, этому сыну, который нагрешил, отверг папу своего. Он идет к своему отцу, встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, жарился, побежав, пал ему на шею, целовал его. Это же ведь образ Бога нашего Отца. Как, подскажите, можно ли лучше описать любовь Бога Отца? Можно ли лучше описать любовь Бога какими-то, знаете, философскими выражениями, какими красками можно описать, чем образ Отца самого, земного Отца? Когда он был далеко, сердце отца не перестало жалеть сына. Отец с глубоким сожалением смотрел когда-то в спину своему сыну, когда он уходил от отца, забравший все, что ему принадлежало. Какая боль, какая потеря. Сын уходит без причины. Все было так хорошо, и он уходит. А отец продолжает жалеть его. Теперь этот же сын, некогда показавший отцу спину, идет с поникшей головою к своему отцу. И он принимает его. Жалкий вид, но отец жалился. Он увидел жалкого человека, в состоянии его вызвала жалость. Знаете, если бы он подъехал на Мерседесе или на машине другой, или на чем-то, я не думаю, что это была бы интересная картина. Но Бог довел его до этого состояния, и слава Богу, что он пошел к такому состоянию. Сын, который нанес отцу глубочайшие раны, возвращается, и отец сжалился. Любовь эта в нем возгорелась к своему дитяти. Так любовь Бога Отца возгорается к своим детям, кающемуся грешнику. Когда-то сын забирал, как образ неверующего человека, забирал, что принадлежало как бы ему, и ожидал смерти папы. Вообще он поступил очень некрасиво и нечестно. Он забрал до того, он преждевременно забрал это наследство, которое ему как бы принадлежало по праву. Он ожидал его смерти, так люди ожидают смерти Бога, да Бог не умрет. Ты умрешь, но Бог не умрет, Бог жив. И отец принимает сына. Представьте эту картину. Отец подбегает, падает на шею после глубокого раскаяния. Это ответ скептикам. Это ответ скептикам, которые не понимают сердце Бога. Это ответ и нам с вами, братья и сестры. Мы видим свои недостатки, мы понимаем, что мы нехорошие бываем. И все-таки Бог любит нас. Он принимает наше раскаяние. Он ожидает нашего раскаяния. Он жалеет нас. Отец с радостью целует своего сына. Они стоят обнявшись, находятся в объятиях. И в это время сын говорит: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». «Папа, я согрешил против Бога», фактически он говорит, «и пред тобою. Я не достоин называться своим сыном». То есть сын говорит: «Я уже ничего не могу поправить, я не могу тебе ничего вернуть. Я недостоин. Все, что требовал наследство, проел, пропил. Как я уходил, какой я был? Я недостоин». «Папа, прости, я был так безразличен к тебе». Вот такое раскаяние должно быть у нас с вами перед Богом. «Господи, прости, что я безразличен, что я равнодушен к тебе, что я не обращаю внимания на твои предупреждения, на твои слова, что я забираю то, что принадлежит тебе, и пользуюсь, и грешу, что я пренебрег твоим чувством». Он огорчил отца, он оскорбил его чувства, его любовь. Такие же чувства нашего Бога, мы оскорбили Его. «Господи, прости нас», должно быть глубокое, не просто поднятие руки. Если ты пришел к Богу с поднятием руки, это половина, наверное, решения вопроса. Было ли у тебя глубокое раскаяние? И он говорит отцу: «Я недостоин называться сыном твоим». Он хотел что-то папе объяснить, а ведь отец ожидал уже не того, что он имел. Он уже не ожидал возвращения долгов или имущества, он ожидал сына. Бог ожидает не твоего, а тебя, как отец ожидал не того, что было у сына, а своего сына. Он ожидает тебя, а не твоего. Ты все прожил, у тебя уже ничего нету, кроме раскаяния и возвращения. И вот представьте картину, братья и сестры. Сын, они падают на шею друг, он падает на шею этому сыну. Это реальная картина. И сын в это время говорит: «Папа, я недостоин называться сыном твоим». А папа, на этой обнявший сына, говорит: «Принесите лучше одежду». Обнявшись, говорит: «Дайте ему на ноги обувь, перстень на руку его». Лохмотья поменял на одежду чистую, которой был недостоин. Перстень означает власть, сыновство, принадлежность. Обувь на ноги. Знаете, без обуви ходили рабы. А обувь означала, что это сын. Он принял его как сына. И потом устраивается праздник. Праздник того времени. Они: «Приведите откормленного теленка». Он, обнявшись с этим сыном, говорит рабам своим: «Принесите, приведите откормленного теленка». Они приводят теленка, закалают его, приготовляют вкусный телятина. Очень вкусное было. Пир очень вкусный был. И они стали кушать, веселиться. О чем они радуются, братья и сестры? Они радуются просто: сын вернулся домой. Он еще не успел ничего хорошего сделать. Он не успел еще поправить себя, он просто вернулся домой. Это Спаситель говорит, как Бог принимает грешников, как небо радуется, как ангелы радуются. И Бог не требует подробного раскаяния. «Я недостоин», — сказал он. Знаете, беседуя с людьми о принятии Христа, мы сталкиваемся с постоянным упорством, когда люди отрицают свое недостоинство. Люди не видят необходимости. Они считают, что они достойны. Знаете, братья и сестры, раскаяние дает Бог. И если в беседе никогда не надо напрягаться, когда человек начинает оспаривать себя и, ну, как говорят, позицировать себя перед Богом, что у него все нормально, не стоит, братья и сестры, от этого расстраиваться и не стоит напрягаться. Надо просто ожидать, молиться Господу и ожидать, когда Бог Духом Святым откроет этому человеку, достоин он или недостоин. Вообще, вот в этой притче раскрывается характеристика Бога Отца. Вот я очень коротко перечислю 8 характеристик Бога Отца нашего на образе земного Отца. Смотрите, возвращается грешный, блудный, обанкротившийся сын. Но кто ему мог принять? Я не думаю, что соседи приняли бы его. Я не думаю, кто-то другой бы его. Его все отвергли. Принимает только отец. Принимают только дома. Как вы, братья и сестры, могли бы принять своих детей в любом состоянии? Это наш Бог. И вот смотрите, очень коротко, 8 характеристик. Первое, 20 стих мы читаем. «И когда он был еще далеко, увидел его отец». Что значит «увидел отец»? Если это история еврейского дома, то, скорее всего, отец часто заходил на крышу дома. Это не были крыши, как наши сегодня крыши в домах. Это были плоские крыши. И на крышах там они и кушали, и общались. И, скорее всего, он заходил, ожидал. Возможно, он почувствовал, пришло время сыну возвращаться, и он увидел, Бог ожидает. Бог ожидает, первая характеристика Бога Отца, Он ожидает нас, Он ожидает тебя, ожидает меня, Он ожидает нашего раскаяния. И помните, в втором послании Петра, 3 глава, 10-9 стих написано, что Бог долготерпит кого? Нас долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он смотрел, он увидел его. Отец первый увидел сына. Вторая характеристика, мы читаем, он увидел и сжалился. Бог жалеет нас. Бог жалеет грешников. Бог взял вину нашу на себя. Он пожалел нас. Если у тебя есть хоть капелька жалости когда-то проявлялась к ближнему своему, то это капелька, которую дал нам Бог. Но у Бога полнота жалости, он жалеет нас. Он сжалился над нами. Он жалился над тобою. Иногда молимся, Господи, жалься надо мной, Он жалился над нами. Он не жестокий Бог. Это характеристика нашего Бога. Третья характеристика. Он идет навстречу. Бог идет, написано, отец увидел, жалился, и что? И побежал. Бог идет навстречу. За ним гоняться не надо. В послании, в Деянии апостолов написано, что Он недалеко от каждого из нас. Людям просто нужно открыть глаза, поискать его, но он недалеко, он говорит, вот я. Он бежит навстречу, он идет навстречу. Четвертое, пал ему на шею, что это значит? Он принимает. И он принимает, знаете, что значит пал на шею? Вы представьте того сына, который шел голодный, немытый, небритый, после пас свиней с поля этого, да? Запах от свиней особый. И он шел с этим запахом. И он когда, знаете, человека, когда в шею стал целовать и обнял его, там это весь запах на этом теле. И отец, не знаете, не стал сказать, так, сынок, умойся, причешись, побрейся, переоденься, потом я тебя обниму. Это образ Бога, который обнял нас, который принимает нас. Он пал ему на шею. Это свойство Бога, братья и сестры, Бога Отца нашего. Пятая характеристика. И целовал его. И целовал его. Поцелуй – это печать любви. Поцелуй – это печать самой близкой любви. Это образ Бога Отца. Шестое, он сказал рабам своим, принесите лучшую одежду. Бог снял с этого, с нас это лохмотье этого греха и дал нам чистую одежду Христовой праведности. Он одел нас в праведность Христа. И мы смотримся, фактически мы смотримся перед Богом Отцом, как Христос. Мы одеты в праведность Христа. Поэтому нам дано повеление преображаться в образ Христа. Седьмая характеристика, мы уже упоминали, он сказал рабам своим, дайте перстень на руку. И перстень – это символ власти, символ сыновства. А мы читаем послание Римлянам, написано, что Он усыновил нас, что мы стали детьми Его. И дайте обувь на ноги Его. Это значит, что Он перевел его из раба в сыновья. Он перевел нас из рабов греха в сыновья. Мы дети. И последняя, если можно так сказать, характеристика Бога Отца, это Он запланировал для грешников спасенных радость и пир. Вот то, что стало, очень было обидно старшему сыну. Старший сын так и не понял. Старший сын – это был прообраз тех фарисеев и книжников, тех, которые упрекали Христа. Ему очень обидно, ему было непонятно, не должно бы сразу пира. Надо было как-то по-другому. Надо было вымыть, очистить, причесать, наставление дать, пройти школу подготовки какую-то. Посмотреть, да, теперь вот через месяц устроим пир. Но он сразу устроил пир. Это наш Бог-Отец. И Отец с радостью подводит черту. Почему они стали веселиться? Потому что этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Когда сын избрал жизнь без отца, он умер. Когда ты избрал жизнь без Бога, ты умер. Без Бога ты мертвец. При жизни ты мертв. И он говорит, он был мертв и ожил. Жизнь только началась, когда он вернулся к папе. Жизнь начинается, если ты возвращаешься к Богу. Мы молимся в 118-м псалме, есть такая молитва: «Оживи меня по слову Твоему». Он говорит, этот сын пропадал и нашелся. Без Спасителя человек пропадает. Мы с сожалением говорим, вот, ну, когда мы говорим о пропадающих людях, мы как-то говорим, наверное, неправильно. Мы имеем в виду, кто пропадает в этом мире? Это алкоголик. Это человек, который связался с улицей, молодой человек. Это человек, которого, может быть, увлекли женщины. Разврат. Это правда. Но всякий человек, независимо от социального положения, интеллектуального уровня, образования, национальности, работы, без Бога пропадает. И он говорит, пропадал и нашелся. Вот у меня вопрос сегодня к нам с вами, ко мне и к вам. Нашелся ли ты? Если ты думаешь, что ты нашел церковь, это хорошо, но это еще не все. Если ты думаешь, нашел выход, это еще не все. Нашел веру, это еще не все. Нашел ли ты прощение у Бога? Раскаялся ли ты? И заканчивает эта история весельем. И начали веселиться. Религия, настоящая религия, настоящая вера – это вера веселья, это вера радости. Жизнь с Богом сопровождается радостью. Это не угрюмая жизнь. Это сегодня, братья и сестры, нужно пройти через печали. И Бог проводит нас через печали. И как правильно эти печали, горести, они очищают нас. Они помогают нам, они приближают нас к святому Богу. Бог через печали являет свою святость, помогает нам очиститься. Но вера наша, конец нашей веры, конец пути – это пир, это радость. У Спасителя ты найдешь грандиозный прием, которого не имел никогда. А в Божьих обителях найдешь особый прием. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то что? Подскажите. То мы несчастнее всех человеков. Это есть люди, которые представляют, что это вот какая-то религия, говорят, вера помогает, религия помогает жить, религия помогает умирать. И все. Это не наша вера. Это не вера Бога. Если мы только в этой жизни надеемся на Бога, на Христа, то мы самые несчастные люди. Какой смысл? Апостол Павел говорит, вера эта ведет к вечности. Конец этой веры, верности Богу, это радость и веселье, это пир с Богом. Поэтому не будь несчастен, будь счастлив. И как я сказал в начале, вся эта история, братья и сестры, это история даже не о сыне, это история о любящем отце. Это история о Боге Отце. Пусть Бог поможет нам помнить это слово и утешаться в любви нашего Бога Отца. Аминь. Помолимся Ему. Боже Святой, мы благодарим Тебя за этот вечер, за этот день, за Слово Твое, которое мы слушали, изучали на утреннем и вечернем собрании. Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя, что Ты любящий Отец. Мы просим Тебя вот всей Церковью, прости нас, в чем не угодно перед Тобою. И помоги помнить, что Ты Бог наш, что Ты любишь нас, чтобы мы уповали на Тебя, чтобы мы не уходили от Тебя, чтобы мы не делали этих ошибочных шагов, которые сделал когда-то этот блудный сын, но он вернулся к Тебе. И слава Тебе, что Ты провел его через такие обстоятельства, Ты провел нас через такие обстоятельства, что мы понуждались Тебе. Прими за это славу и благодарность, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.